Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Что ты как квакнула?
Ну, немножко.
Четверг, 7 августа сегодня. Всем хорошего дня. Я хочу обратиться к нашим слушателям, хотя они сейчас нас многие не услышат, потому что у нас отсутствует интернет-вещание. Произошла небольшая авария, а все это чинится.
Не переживайте, да. Вы скоро сможете нас видеть.
Мне
не только
вот
слышать, но и видеть.
И видеть. Мне вот из Пскова,
все обязательно будет,
из Лондона написали.
О,
друзья говорят: Макс, мы не можем работать. Офис, говорит, практически встал. Нет
без твоего изображения.
Да.
Боже.
Представляешь, люди приходят на работу.
Ребята, вот, держитесь.
Она вот держитесь. У нас 11, а она в Лондоне как раз в это время на работу приходит.
Петропавловске-Камчатском.
Да-да-да. И говорит, я включила, села, налила кофе, села, решила, все, сейчас начну работать и слушать вас. А вас нету, и работать не могу.
Вас только можно слушать. Ничего страшного. Ну, такой небольшой
детокс. Она и слушать не может.
А, и слушать не может.
Нет вообще ни видео, ни аудио. Она говорит, эфира
тяжело,
никакого.
Тяжело, не повезло сегодня твоей подруге. Павел нам пишет по предыдущей теме, по поводу покупки на маркетплейсах, что невозможно остановиться. Я стараюсь держать себя в руках и не делать импульсивных покупок, но потом, если не выдержу и что-то куплю, то начинается вторая, третья покупка и так далее.
Да, это как
понимаем вас, Павел.
Бусины на ниточку. На
хочется
лизываешь,
это, да. А потом, ай, ладно.
Да, да, с этими маркетплейсами тоже научился бороться, чтобы вы не откладывали покупки, но потом они пишут, скидка закончится через несколько часов, и вы бежите покупать. Боюсь потерять выгоду, пишет наш слушатель. Хорошо, спасибо большое. А вот Игорь Владимирович в Италии слушает нас по интернету, все работает, не переживайте.
Угу.
Странно. Вы только, видно, слушать. А, наверное, звук есть.
Его не может не быть.
Моей подруге, значит, в Лондон, говорю, включи звук, наушники покрути. Mm-hmm. Может, тогда нас не видно, но нас слышно. Так, Марин, смотри. Один из пяти граждан России стрессует от незапланированных входящих звонков.
Так.
Причем женская часть населения, чаще мужской, чувствует себя неуютно. 70% дам и 30% мужчин. Угу. Главный триггер для абонента – это неизвестность цели разговора. Респонденты сравнивают это с вторжением в личное пространство, нарушением границ эмоционального комфорта. Статистику, ну и так далее, приводит там те-то. Около 40% рассказали, что пропущенный вызов не раз становился причиной конфликтной ситуации. Еще 100% испытывали чувство вины за то, что не ответили. Опрашиваемые говорят, что будь у них больше контроля над ситуацией, заранее известная тема разговора или вариант просмотреть сообщение тайком было бы спокойнее. И вообще, уважение личных границ также важно, как техническая доступность связи. Я вот вообще себя нормально чувствую, если незапланированный входящий звонок идет. Я просто-напросто...
Смотря от кого и в
вот какое именно
время.
Если звонят родственники, у меня вот тут вот начинается нервяк, потому что просто так мы созваниваемся в определенное время, в определенные дни.
А если
дни,
друг днем или в какое-то
неурочное
время?
Начинается нервозность, потому что вдруг что-то случилось, первая на первая мысль.
Угу.
Вот. Если звонит какой-то незнакомый номер, я просто не беру. Потому что, пометуя свои приключения с мошенниками, я просто не отвечаю.
Приключения.
Веселые старты. Ты берешь, не берешь с чужих?
Ну, бывает. Ну, сейчас же очень часто пишут, что подозрение на спам, да, и...
Да, надо проще.
В основном все пишут, конечно, звонят, но это когда, не знаю, вот...
Ну, это когда или ты не можешь, не отвечаешь долго, или когда надо что-то срочно решить, потому что некоторые люди, ты им напишешь сообщение... Час, два, три, господи, да где ж ты ходишь? Почему-то, как можно в наше время не посмотреть хотя бы раз в 10 минут на экран телефона?
А это называется личные границы.
А, вторжение в личную жизнь, вот понапридумывали себе вот этой ерунды. Я просто еще к тому, что когда кто-то звонит, вот у меня, почему я набираю иногда гостей, мне нужно срочно понять, вот будет гость завтра, будь здорова в 12-15 или нет. Или вот
какой-то вопрос нужно срочно решить, и потому что некоторые не сразу читают сообщения.
Да,
но есть люди, которые, понимаешь, оперативные, которые четкие, да, сразу все отвечают, смотрят. А есть такие, знаешь, на релаксе, которые поняли эту жизнь, и даже они поняли эту жизнь, и на работе они вообще не напрягаются, потому что зачем? Придет кто-то другой, и сделает.
Слышишь? Да, да, нам mm-hmm. из Пскова пишут. Я тихонько включила радио в кабинете, в офисе, и слушаю вас там. Через компьютер нет вас.
Не сдавайтесь.
Привет Пскову. Привет Пскову, да. А, по поводу, если вам неудобно и если вам некомфортно, когда вам звонят неизвестные или незапланированные, расскажите что-нибудь. 7373 94,8, код 495. Добрый день. Женя, вот тебе сейчас позвонили, тебе стресс был?
Ой, мне надо, пожалуйста, нет, мне надо позвонить на радио «Говорит Москва». Сейчас я не закончил.
Вы туда и позвонили, мы вас слушаем. Макс Челноков, извините, Марина Александрова.
Извините, извините, это Максим, да?
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Я воткнусь, поскольку сейчас
куда?
Вы вот обо всем. Я дело в том, что ой, сейчас сосредоточусь. Дело в том, что у меня проблемы есть, такие серьезные, очень серьезные. Я целый час, вот когда Яхудин был, я звонила буквально целый час, вот как только вы начали и когда...
У вас вопрос к адвокату, да, вы хотите?
У меня три проблемы.
Подождите, давайте, нет, послушайте, здесь сейчас идет другая программа. Вот буквально через 20 минут будет программа с нотариусом. Нет, послушайте меня. Нет, тихо, тихо. Нет, я не могу объяснить гости, слушательница. Если вы меня слышите, уважаемая слушательница, через 20 минут будет нотариус, если вопросы
будет
вам
нотариус
подходят.
По да. записи, да?
А, вот приходите. А завтра в 12
вам
будет адвокат. Вот будете там и задавать вопрос. Сейчас
слушай,
не то.
Давай поговорим о еде немного.
Только быстро, нам же надо про холостяков еще поговорить.
Да, я тебя умоляю, тут коротенечко. Лучшие страны для гастрономического туризма,
давай.
По мнению граждан России, это Италия,
на
Грузия,
месте.
Таиланд, Япония, Испания и Турция.
А где Россия? А, это для нас составлен.
Да.
Ну, с Италией я соглашусь на 50%. Я говорил уже, я, будучи два раза в Италии, ни разу не ел вкусно.
Угу.
Грузия...
Места нужно знать, да?
Да, места 100% нужно знать.
Грузия вроде бы, с одной стороны, вкусно, но с другой стороны, мы понимаем,
перебор.
Что это тесто, сыр,
кинза,
мясо.
Да.
Это все такое тяжелое, жирное, да? Вот.
Да.
Там, конечно, есть овощи, но это все такое...
У меня друзья есть, вот мы путешествуем часто, от нас 5 человек выезжаем, и у одной из них был, мы поехали в Грузию, и они там взяли хачапури лодочкой с сырым яйцом, это как, по-аджарски или как называется?
Ну,
неважно, лодочка с яйцом,
сама,
я тоже
поняли, да.
Внутри. И они это поели, я это не ел, потому что яйцо сырое, жара, я говорю, я не буду. Короче, на следующий день они пролежали 3 дня. Вот, я ходил, гулял по Батуми, а они на пляже, они пролежали 3 дня в номерах с отравлением. Им был день рождения буквально у одной из моих приятельниц, и она говорит, Макс, выбери ресторан. Я выбрал, звоню, говорю, вот такой-то ресторан, все, я заказал столик, она говорит, а что за ресторан? И ищет в интернете, говорит, он грузинский, я говорю, да, нет, ты что, я помню хачапури с яйцом, не буду я туда. Короче, вот представляешь, вот такой вот отголоски.
Кухня для вас путешествие показалась самой вкусной.
Таиланд, да.
Да, Таиланд вкусный.
Таиланд, а вот
кстати,
из тех стран я не буду
про
Японию.
Про еду, пока вы нам пишете, Гранд Чебурек заказал спецпосланник США Уитков перед переговорами в Кремле. Цена этого Гранд Чебурека составила 550 рублей. К чебуреку, который в меню именуется «Ля Гранде», полагаются одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться. Я ела такой чебурек.
Я тоже
это,
ел.
Это на самом деле это просто такое шоу. Тебе приносят огромный чебурек размерами, не знаю.
С голову.
Да нет, даже больше, мне кажется. Дают перчатки.
С мяч.
Ты этими перчатки надеваешь, трогаешь теплый чебурек и начинаешь с него давить и постепенно выпускать воздух, выпускаешь.
Да.
И потом ты сворачиваешь этот чебурек там... Как тебе нравится, можешь в трубочку
пополам,
еще что-то пополам,
да.
Можешь использовать нож, вилку.
У меня то же самое. Я когда увидел, я думаю, как я засуну это в рот. А
это
потом,
красиво
когда...
в качестве подачи, но
да, я потрогал,
чтобы
там
есть.
90%
но...
воздуха.
Ну, там воздух, все равно это очень жирно.
Но это очень красиво,
да.
Это вкусно очень.
Угу.
По поводу Таиланда. В Таиланде очень вкусная кухня, конечно. Но это опять же надо знать, что есть.
Но она тоже приедается.
Приедается 100%.
Потому что они добавляют усилитель вкуса очень
вот
часто.
Вот я вчера, и позавчера приготовил том-ям дома. Вот я ел позавчера и вчера.
Том-ям это топ, да.
Да, сегодня я это есть уже не буду, потому что я понимаю, что у меня уже перебор.
Ужас, как ты
вот
живешь.
Такого.
Вот я щавелевый суп себе сварила, вообще не страдаю. Так
ну, это наш родной.
Япония.
В Японии роллы. Не был, не могу сказать.
Роллы — это вкус. Ну, я имею в виду, когда я думаю про Японию, для меня это роллы. Понятно, что в Японии это, конечно, их не роллы, нету, а другая еда. А лапша, скорее всего, рис, да, вот что-то такое.
А вот Испания — это одна из вкуснейших стран мира. Это прям вот входит для меня, это в тройку.
А мне там было нечего есть абсолютно.
А я как, Марин? А морепродукты, вот эти огромные карабинеры креветки, а паэлья.
Там все очень дорого. Но паэлья, скорее всего, вот паэлья везде — это паэлья. Видеть ее уже не могу, эту паэлью.
Ну, это да, когда ты там находишься, то
хлеб,
много.
Хлеб, паэлья.
Хлеб, намазанный чесночком, политый оливковым маслом, с втертым внутрь помидором, вот прям втираешь до состояния пюре, и сверху посыпаешь сыром. Боже мой, эти испанские бутерброды мне снятся иногда. Это вкуснее ничего нету.
Странно, что Франции нет, пишет Алекс.
Это правда. Добрый день, как вас зовут?
Как же мы без Ули тогда?
Макс, это я хочу сказать, что вы меня очень обидели. У меня очень серьезные темы.
Я вам объясняю еще раз. Программа посвящена другим темам. Я вам объяснил, когда надо звонить. Сегодня через 15 минут или завтра в 12 часов дня. Все, я объяснил. Завтра в 12 дня, пожалуйста. Еще и перезванивать и меня отчитывать.
Максим, тебе нужно работать секретарем, мне кажется.
Мне нужно работать.
У какого-то руководителя, к которому все хотят прорваться.
Мне нужно в психиатрическую клинику, чтобы как-то успокаиваться, научиться. Турция, как ни странно, еще одна тоже вкусная страна. Почему? А какой суп из козла там?
Из кого?
Из козла, Марин. Ты не ела?
Я в Турцию за козлами не езжу.
Ну, зря. А некоторые Наташи ездят.
Нет, у них чечевичные супы вкусные, это я знаю.
Чечевичные.
Да, но я не могу назвать кухню Турции, она для меня какая-то, ну, неинтересная.
Да ну ты что?
Да ну нет.
Ты знаешь, это мы по отелям мерим, а в Стамбуле...
Да каким отелям? Нет,
в аутентичном ресторанчике.
Я в прошлом году была в Турции, мы жили не в отеле.
Ты в Стамбуле была?
Нет, я была... Под, я была, боже, как это называется, Чаралы, это называется, это под...
Я даже не знаю, где это.
Хочешь сказать, под Турцией,
под
Анталией. Под, да. Да, и когда мы ходили в местный ресторан, ну, во-первых, там все очень дорого стало, ну, в Турции.
Ты знаешь, это да.
И я не могу сказать, что еда какая-то вкусная, но это, как правило, тоже тесто какое-то, ну, чего-то такого особенного, нет мяса, не могу сказать.
Ты знаешь, дело классное. В том, что вот
южное побережье,
вот именно там, где Анталия и так далее, не Черноморское, а Средиземное, оно другое по еде. Вот Стамбул и вот где вот близлежащие городки, это совершенно другое. Я не забуду суп из козла, я не забуду шашлык из индейки, я не забуду вот эти вот лепешки, они, знаешь, вот как бумага, вот такая лепешка, и на нее сверху намазывается специальный соус и посыпается зеленью, это заматывается. Но это вкусно, это очень вкусно.
Пиде.
Да, ты правда, именно так и называется, я забыл, как называется.
Ну друзья, что, давай про холостяков поговорим?
Давай.
От этой вкусной темы перейдем,
да,
к теме
идем дальше.
Макс и Марина, они не психологи, но они вас услышат.
Тебе это лучше?
Я думала, что вот хуже предыдущий что-то может. Уже ничего не может быть. Нет, знаете, может.
Это?
Может это. У тебя еще третий вариант, чтобы добить меня.
Есть.
Просто.
Я сейчас тебе тоже ее поставлю. Так, господа, сегодня Международный день психологов. Кого там Международный день?
Холостяков,
да. Дело в том, что их еще называют День одиночек, День одиноких сердец. Я не знаю, можно ли так сравнивать. Человек может быть и холостяком, но при этом может быть совершенно не одиноким. Согласна же?
Конечно.
У него может быть, как у того моряка, в каждом порту по не знаю, подруге. Вот. Почему начали отмечать этот праздник? Потому что, ну, типа, привлекают внимание к тому, чтобы человеку одному гораздо сложнее в мире и гораздо сложнее в работе, в учебе, типа того, что он сосредоточен, нет у него какой-то главной задачи.
Ну, как будто бы холостяк не спешит себя связывать узами брака, потому что в этом нет никакой необходимости.
Личностно он зациклен на работе, бывает, он зациклен в поисках партнера.
На себе,
да, ну и так далее. Кстати, одиночки делают бизнес-карьеру быстрее, чем женатые люди. Угу. Особенно женщины в этом преуспевают. Ну, давай поговорим вообще, это приговор, это что? Это психиатрическое какое-то состояние.
К нам или это нормально?
Или да. Нам присоединяется бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Скажите, пожалуйста, вообще одиночество и вот холостяки – это что? Это такой склад характера? Или это осознанный выбор? Или просто человек настолько эгоистичен, что он не хочет ни с кем делить пространство и свою жизнь, и он живет только для себя?
Знаете, я вам честно скажу, что, наверное, первопричина все-таки состоит не в том, что вы перечислили, а в том, какой был наглядный пример в семье, из которой вышел этот человек, это первое, потому что если человек вышел из неполной семьи, то у него не будет просто такой картины в глазах и в сердце, как говорится, да, и не будет понимания того, что в этом есть какая-то острая необходимость. И, как мы знаем, да, такая есть циничная шутка, что однополая семья в России – это когда тебя воспитали мама и бабушка.
Да.
И, конечно, когда ты жил с мамой и бабушкой, это очень-очень-очень тяжело, и это накладывает определенные последствия, особенно на мужчин. Потому что жить в такой авторитарной среде и выйти после этого еще с желанием завести собственную семью – это стремление скорее меньшего процента людей, чем большего.
Но надо сказать, что это не закономерность, а то она сейчас услышит какой-нибудь человек, который жил с мамой и бабушкой, и скажет, подумает, ой, я вот буду одиночкой. Нет, это не закономерность.
Нет, это скорее следствие. Есть другой момент, когда, например, это не очень благополучная семья, но с точки зрения взаимодействия внутри семьи, да, то есть зачем я себя буду так мучить, зачем я буду напрягаться. Я вот просто буду жить вот так, как мне комфортно, и точка. Третий вариант – это когда случились какие-то очень сильно драматические изменения в отношениях, тяжелые расставания, разбитое сердце, раны, травмы, горе, переживания, слезы, да, и это все привело к тому, что, ну, его нафиг, зачем так себя мучить, лучше я ударюсь в карьеру, в работу, буду преуспевать в тех делах, которых получается, да, получать от этого удовольствие, и совершенно не перекрывать себе голову какими-то там непонятными историями про выстраивание долгосрочных отношений, да, потому что это огромный труд, и это огромный вклад, на самом деле, со стороны каждого участника отношений. И есть еще один момент, который связан с тем, что у нас есть понятие такое, как тренд на инфантилизацию. И в целом просто это касается не только холостяков мужчин, но это касается и таких холостяцкого стиля женщин. Ну, когда, а зачем? Ну, то есть это вот такая очень эгоцентричная позиция, да, то есть вот как бы мне это все, оно, ну, как-то не нужно, не важно. И к чему это все? Потому что это же надо с кем-то договариваться, постоянно какие-то компромиссы, какие-то договоры, переговоры. А тут я сам себе хозяин или сама себе хозяйка, живу как хочу. Если еще при этом обеспечиваю себя на необходимом уровне, так вообще кто бы мне был бы нужен?
Знаете,
примерно вот такого формата рассуждения.
Шутка такая была, да, что у женщины нет мужчины, потому что у нее есть деньги.
Да, тоже, в том числе. И это совершенно не касается котиков, кстати говоря.
Понятно.
Как это обычно водится.
Да, Юль, а скажите, вот все-таки в обществе мужчина, одинокий мужчина, холостяк, но это не так негативно, а вот одинокая женщина воспринимается типа старая дева, а у тебя никого нет, никого не нашла, и рыться в том, что у нее есть деньги, и она счастлива в своем едином состоянии, никто не роется. Почему так происходит? Что у нас женщина всегда должна быть за мужем, за кем-то, что ли, с кем-то?
Знаете, у меня вот сейчас прям в моменте возник образ небезызвестной нам всем женщины, владелицы одного маркетплейса, я думаю, все поняли об этом. Вот совершенно нету представления о том, что она какая-то брошенная, несчастная, что-то еще, да, прекрасная, преуспевающая бизнесвумен, которая реализовалась и как мать, и как бизнесмен, и мы не будем, как бы, да, смотреть, там, какой ценой ей это все удалось, поэтому здесь все зависит от того социума, в котором будет это происходить, там, где хотят, ну, пообсуждать, посплетничать, как-то, может быть, вылить яду в реку жизни, да, как бы обсуждая чью-то неблагополучную жизнь, на фоне нее понимая, что своя-то вроде более-менее, ну, допустим, да, это абсолютно рабочий вариант. В контексте это стереотип, который пришел к нам из постсоветской эпохи, да, когда все-таки было принято, что мы любыми правилами и возможными и невозможными усилиями мы сохраняем браки, да, разводов то как таковых было не так много, но при этом это не говорило о том, что в семьях люди были счастливы. То есть здесь нужно очень четко смотреть, что чем крупнее город, чем выше динамика, чем больше амбиций, тем будет больше одиноких людей, которые заточены исключительно на своих целях, задачах и достижениях. И они... обычно в них не входит построение семьи.
А не на то, что подумают окружающие, как обсудят их, да, и что про них скажут.
Конечно, да, кому какое дело. Ну, пусть они меня обсуждают, но у них там, я не знаю, трое детей на площадке бегают, а я тут такая прекрасная, красивая, куда хочу, туда еду, и как хочу, так и развлекаюсь. Или это касается там такого же уровня там мужчины, который говорит, я развелся, слава богу, я там детям плачу, мне больше ничего не надо, серьезные отношения не для меня. Я вот с удовольствием на легком флирте буду дальше проживать свои годы.
А не говорит ли это о том, что у нас сейчас много людей с избегающим типом привязанности?
В том числе, и это же как раз связано с тем, с чего я начала. То есть, когда есть моменты, связанные с неблагополучными семьями, деструктивными какими-то форматами семей. То есть, избегающий тип привязанности, он связан с тем, что сначала у тебя доверие завоевали, а потом тебя просто бросили, плюнули там тебе в душу, и никаким образом тебе
это
не обосновали.
Да, Юль, но дело в том, что, смотрите, вот это получается скелет в шкафу. Человек что, каждый раз, когда его спрашивают, мужчину, например, а почему ты один? Он говорит, ой, вот я обжегся на молоке, дую на воду теперь. А он что, так всю жизнь будет сравнивать свою вот эту избегающую привязанность использовать с каждой остальной партнершей?
Варианта два. Либо найдется партнерша, которая сможет достучаться как до сердца, так и до мозга, и завоюет такого мужчину в хорошем смысле этого слова, да, то есть не захомутает именно, а завоюет. Либо нужно идти и обсуждать это все с квалифицированным специалистом для того, чтобы перестать бояться вступать в отношения. Потому что как раз-таки избегающий тип отношений еще связан с тем, что мы вроде хотим этих отношений, мы страдаем без этих отношений, но мы не можем их сохранить. И в какой-то момент, когда близость начинает быть предельно опасной на уровне, ну, такого бессознательного восприятия, да, на уровне интуиции, что называется, когда кожей чувствуешь, что что-то вот слишком близко мы приблизились, они начинают, вот такого типа люди, они начинают отталкивать сразу же своих визави и вызывать конфликты, ну, собственно говоря, да, как бы таким образом устраивать разлад.
Да, провоцировать, чтобы отношения не продолжались.
Да, именно так.
А слово «холостяк» и слово «одиночка», они, ну, синонимы или все-таки это немного разные коннотации несут? Потому что одиночка, он как бы по жизни, у него и друзей может не быть, и родных может не быть. А холостяк – это просто человек, у которого нет второй половины, нет пары.
Помните, еще было такое уже уходящее совсем из нашего лексикона слово «бобыль»?
Да, конечно, бобыль уходит. Да.
Вот. То есть, как бы, давайте так. Холостяк – это человек, который принимает сознательное решение и говорит, что вот, ну, я не знаю, мне сейчас неуместно, я подожду там сколько-то лет. У меня другие приоритеты. Я буду двигаться там в том темпе, в котором я хочу, и мне сейчас не нужно брать на себя дополнительную ответственность в виде, не знаю, жены, там, каких-то еще предстоящих детей и прочих вот этих всех обязательств, которые наваливаются. И это окей. Одинокий человек, с большой долей вероятности, человек, который с трудом выстраивает комфортные для себя связи, либо избегает этих связей. Да, и это предмет для того, чтобы разбираться с собой, со своими внутренними переживаниями, страхами, разочарованиями, волей и так далее. Да, и вот как раз-таки вот с точки зрения, наверное, мне кажется, что слово «бобыль» описывает более правильно контекст того, когда мужчина находится без пары, да, без женщины, и, может быть, он хотел бы, но что-то где-то как-то не получается, не выходит, может быть, не привлекает внимания, может быть, не хватает понимание, чего хочет женщина, в конце концов, да, один из самых сложных вопросов вообще, которые возникают веками. Поэтому здесь вешать ярлыки нам не поможет понять, что на самом деле происходит внутри у каждого конкретного человека, да, и это просто, ну, такие стереотипы, которыми мы определяем типологию людей. А в целом у каждого могут быть свои переживания, да, или какие-то свои определенные ограничения, как внутренние, так и внешние, которые просто препятствуют тому, чтобы реализовать желаемое. Но если не хочется, то тогда и заставлять себя не надо. Это уже другой вопрос, и с ним надо разбираться иначе.
Понятно. Кстати, вот этот день холостяка был придуман в Китае, потому что там, ну, мы знаем все, перенаселенность и проблемы демографии по-другому решаются. Друзья, но мы с нашей редакцией за то, что если у вас есть возможность, то обзаведите семью. Это так приятно.
Хватит
да.
жить нормально, ну.
Да, да, это так приятно. Мы же за семью, за деток, за добрые, милые, хорошие.
За скрепы.
Да, за скрепы, традиционные отношения. Юль, спасибо. спасибо огромное, удачи.
Да, спасибо, спасибо вам.
Услышимся, да. Юлия Куликова Цай, бизнес-психолог, была с нами на связи. Ну, а вам мы уже сказали, лучше семья. Хватит ходить бобылем, хватит. Давайте, все, новости.